Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 8 февраля 1725 года скончался император Петр I. Началась эпоха дворцовых переворотов. Этот термин ввел в научный оборот историк Ключевский, большой поклонник Петра. А ведь именно первый император и породил эту эпоху. Петр – монарх, революционер, реформатор и в вопросах престола наследия оказался разрушителем традиции. В 1722 году указом о престолонаследии он отменил древние обычаи передавать трон прямым потомкам по мужской линии. Отныне наследник престола назначался самим монархом. И самое интересное, Петр указ-то издал, а воспользоваться им так и не сумел. Или не захотел. В предсмертной агонии он сумел написать лишь «отдайте все», а кому – так и осталось тайной. И вот тогда-то ловкий наперсник Петра Меншиков и совершил первый дворцовый переворот в пользу Екатерины I. Каким образом? А очень даже просто. Высшие чиновники империи собрались на заседание, чтобы решить вопрос о преемнике Петра. Судили и рядили долго. Меншиков решил ускорить процесс. Привел ко дворцу два гвардейских полка с барабанным боем. И действительно, это помогло. Сенат быстро и единогласно решил дело в пользу Екатерины Алексеевны. Вот так Меншиков, образно говоря, посеял ветер. Потому что другие сиятельные вельможи, птенцы и птенчики гнезда Петрова, посмотрев на то, как Данилыч ловко совершил переворот в пользу Екатерины, а потом возвел на престол малолетнего Петра II, подумали: «А почему бы и нам не стать Меншиковыми, но без Меншикова?» Так болезнь верховной власти стала хронической. Но тут сразу надо отметить главное. Все эти перевороты глубинно не затрагивали само общество. Это была борьба верхов и в верхах. То же самое происходило и позднее. Ну, кто знал о внутренней борьбе в недрах Политбюро? Почему, скажем, генсеком стал Черненко, а не Романов, которого многие видели новым главой страны? Но ведь их борьба ничего особо не меняла в жизни советских граждан. Так и в эпоху дворцовых переворотов не происходило резких колебаний государственного курса. Разве что при Петре III. Но он очень быстро и плохо кончил. И еще, большинство переворотов было совершено с помощью гвардейцев. Но говорить о том, что они выражали классовые интересы дворянства, вряд ли можно. Скажем, среди гвардейцев, совершивших дворцовый переворот 1741 года в пользу Елизаветы Петровны, дворян было менее всего, лишь 17%. Остальные – выходцы из крестьян и разночинцы. Уже во времена Екатерины II гвардия утратила свою исключительность. И при ней же фактически закончилась эпоха дворцовых переворотов. Правда, как и у всякого недуга, у этой болезни случился рецидив – убийство Павла I. Но этот переворот был осуществлен исключительно офицерами и генералами. Они уже не могли рассчитывать на гвардию. 8 февраля 1837 года состоялась дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем Дантесом Геккерном на окраине Санкт-Петербурга в районе Черной речки близ комендантской дачи. Условия поединка выработали секунданты – лицейский товарищ Пушкина полковник Данзас и француз де Аршиак. Дуэлянты становились на расстоянии 20 шагов друг от друга, барьер составлял 10 шагов. Стрелять разрешалось с любого расстояния на пути к барьеру. Дантес выстрелил первым. Пушкин упал. Кратковременно потерял сознание, но быстро пришел в себя и объявил, что у него хватит сил сделать ответный выстрел. Пуля из пистолета Пушкина попала Дантесу в область груди, задев при этом руку. Из материалов уголовного расследования известно, что у Дантеса после выстрела Пушкина было кровоотхаркивание. Баллистические исследования реконструкции событий показали, что у Дантеса не было шансов выжить без специальной защиты. Версия о том, что Дантеса спасла пуговица, также не подтвердилась. Через 10 дней после дуэли Дантес явился на допрос и чувствовал себя хорошо. Некоторые исследователи утверждают, что металлический защитный жилет был заказан в Лондоне старшим Геттерном. Пушкин был ранен в живот. В те времена это смертельная рана. Поэт скончался на второй день. Февраля 1816 года в Шотландии впервые в мире во время полицейской операции была задействована собака. Для ареста контрабандистов виски полицейский Малкольм Гиллеспи взял на задание своего бультерьера. Собака бросилась на лошадей, которые испугались и скинули с себя преступников. Их задержали. А в дореволюционной России самой известной полицейской собакой был доберман Пинчер Треф, который помог раскрыть более 1500 преступлений. Его хозяин – околодочный надзиратель московской городской полиции Владимир Дмитриев. Треф был очень умным псом, никого другого, кроме хозяина, к себе не подпускал, и еду брал только из рук Дмитриева. В ноябре 1909 года, уже в первый же месяц службы в полиции, Дмитриев с Трефом стали любимцами публики, раскрыв «глухарь», если использовать современный полицейский сленг. Убийство богатого крестьянина Гришаева недалеко от подмосковных Бронниц. Пес обнюхал тело убитого, стремглав рванул из дома на двор к навозной куче, где нашел окровавленную тряпку, который убийца вытирал руки. Треф взял след и побежал в сторону соседней деревни, где уверенно остановился перед одним из домов. Полицейские допросили хозяйку, и та показала, что недавно у нее ночевали давние знакомые – местные бродяги, братья Рябые и их подруга Агафья. Эта троица давно была на подозрении полиции, но предъявить ей было нечего. Теперь же они подозревались в убийстве. Доберман Пинчер вел полицейских по следу бродяг более 100 километров. И в итоге их схватили под Люберцами с вещами убитого Гришаева. Потом, благодаря Трефу, была разоблачена группа террористов-анархистов. В огороде подозреваемых пес обнаружил бочонок взрывчатки и детали для сборки бомб. Еще были найдены документы террориста и его пособницы жены. На их счету было около 30 ограблений и убийств. В 1909 году Трефу за отличную службу был вручен государственный диплом. Это первая в истории России официальная награда служебной собаки. Хвалебные очерки с портретами Дмитриева и Трефа часто появлялись во многих российских и европейских газетах. Журналист и писатель Влас Дорошевич писал тогда: «Герой дня – собака, которую по ошибке назвали вульгарным именем Треф. Его следовало бы назвать Шерлок Холмс или Пинкертон. Гениальная собака». А еще Дмитриев со своим верным Трефом участвовал в розысках Ленина летом 1917-го. Временное правительство подозревало вождя большевиков в шпионаже в пользу Германии. Ильич прятался тогда в разливе, однако его вовремя предупредили, и он сбежал в Финляндию. После Октябрьской революции Дмитриев вместе с Трефом служили в Московской рабоче-крестьянской милиции. В феврале 1919 года они разыскали бандитов, угнавших машину Ленина. Ильич пригласил Дмитриева с доберманом в Кремль и после встречи сказал: «Собака умница, да и ее хозяин не дурак, но политик. Это ужасно». Но ужасно все сложилось для Дмитриева. Считается, что в начале 1920-х годов бывшего царского полицейского расстреляли как агента мировой буржуазии. А Треф, скорее всего, погиб от голода, ведь он принимал еду только из рук своего хозяина. 8 февраля 1929 года в русском языке появилось новое слово – вертолет. Так авиаконструктор Николай Ильич Камов назвал свое изобретение – первый советский вертолет «Каскар-1», «Красный инженер». Название аппарата образовалось от фамилий конструкторов Камов и Скржинский. Позднее Николай Ильич Камов говорил: «Долго мы ломали голову, какое дать название, понимая, что рано или поздно оно привьется и войдет в наш словесный обиход. Наконец мы решили назвать аппарат вертолетом, образовав это слово из двух – «вертится» и «летает». Итак, мы назвали его вертолетом. Теперь нужно было дать ему имя. Мы рвались сделать максимально возможное для нашей советской родины. Мы считали себя красными инженерами. И в честь этого высокого звания назвали свою машину «Красный инженер». Со временем новое слово прижилось в нашей стране как синоним слова «геликоптер». Камов создал целое семейство вертолетов «К». А самой известной машиной стал многоцелевой К-26, совершивший первый полет в 1965 году. Он широко использовался в народном хозяйстве, а также в ГАИ. К-26 поставляли в 14 стран. Он применялся не только в гражданских целях. Вертолеты использовали ВВС Болгарии и Венгрии, полиции, ГДР и ФРГ. На К-26 в комедии «Старики-разбойники» летал в своих снах над городом герой Юрия Никулина, следователь Николай Сергеевич Мячиков.